В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Преследование участников второго российского социального форума. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Один из лидеров движения «Левый фронт» Илья Пономарев. И президент Института верховенства права, адвокат Станислав Маркелов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33. Абонент «Радио Свобода». Еще раз добрый всем день. Посол Швеции в России господин Йохан Моландер в интервью газете «Газет», опубликованном в номере от 27 сентября, комментируя политические перипетии в своей стране, сказал: «Шведский народ просто устал. Я бы на месте господина посла посоветовал бы сытым и от того, видимо, сильно уставшим шведам почаще наведываться к нам в Россию, и не на экскурсию, а пожить с полгодика в обычной, а не олигархической российской семье, где-нибудь в глубинке и вкусить вместе с ней истинных прелестей кошмара под названием «жизнь» в правом государстве под названием Россия, а именно жуткого безденежья и вытекающих из него последствий, самые тяжкие из которых – это потеря интереса к этой самой жизни. Здесь, как водится, именно в такой удивительной стране всего лучше налажено дело расправы с инакомыслящими. Из романа Ярослава Гашека «Похождение бравого солдата Швейка», глава 9, «Швейк в гарнизонной тюрьме». Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков. Новая Россия – это ученый-шпион, это безногий солдат, это бездомные дети, под которых выделяются и разворовываются огромные бюджетные средства. Это люди, оставшиеся без денег и без квартир, это жильцы, проданные вместе со своим жильем, словно крепостные. Это бесправные, нищие учителя, врачи, прочие бюджетники и пенсионеры, которым усердно внушается мысль, что вы, дескать, так живете от того, что работать не умели и не умеете. Новая Россия – это ограбленный Эрмитаж. Сколько раз Счетная палата пыталась дать этому делу ход, но всякий раз получала от Кремля по рукам: не трогайте Эрмитаж. Ну, теперь добро получено, но, как водится, все списали на хранительницу, внезапно отдавшую Богу душу, да на ее сына и мужа. Хотя ниточки тянутся как раз в эти самые кремлевские покои. Новая Россия – это карманная государственная дума, штампующая все, что прикажет администрация президента. Это коррумпированное, дальше некуда чиновничество. Скоро уже таблички на дверях начнут вывешивать с расценками на взятки. Новая Россия – это преследуемая оппозиция. У нас сегодня в передаче два участника второго социального форума и оба Пономаревы. Этот форум включает в себя оппозиционные партии и движения. Он проходил в августе в Санкт-Петербурге, и Пономаревы вместе со многими другими участниками форума познали, что такое перечь власти, иметь о ней и о путях развития своей страны собственное мнение. Гонения продолжаются, а у Льва Пономарева совсем свежие впечатления. Его упекли за решетку и на днях освободили за организацию пикета, посвященного годовщине трагедии в Беслане. Мы запланировали эту передачу более месяца назад, и вот как раз такое очередное совпадение. Слово вам, Лев Александрович.
Ну вот, реагируя там на то, на ваше предисловие, я хочу сказать, что то, что вот у нас много проблем у населения, оно может быть даже в каком-то смысле естественно. Ну, переходный период, и не зря китайцы говорят, не дай бог родиться в эпоху перемен. Но вот как выходить из этого положения, вот в этом главная проблема. И очевидно, что рецепты вот, выхода, они, естественно, скорее, так сказать, у людей, которые страдают. И вот то так называемое гражданское общество – это те люди, которые выходят снизу, как бы, понимают проблемы и пытаются предложить власти, вот, как решать эти проблемы. И вот здесь как раз вот возникает та основная проблема, которая у нас есть. Проблема того, что власть не хочет слышать, общество не хочет слышать людей, подавляет любое свободомыслие, любые инициативы граждан. И именно с этой целью мы проводили Российский социальный форум. То есть оно проводилось не против даже, а скорее за Российский социальный форум. Потому что там очень много было конкретных тем, которые мы обсуждали и которые мы хотели предложить предложить и, так сказать, и президенту Путину, и западным президентам, не случайно мы, конечно, проводили во время вот саммита, потому что мы хотели, чтобы проблемы России были услышаны не столько властью российской, потому что у нас есть и другие возможности обратиться к власти, и она нас давно уже не слышит, а мы хотели обратиться к, в том числе, так сказать, и вот руководителям западных стран. И здесь, опять-таки, власть показала свой... Слава Богу, может, отчасти, потому что если бы все было наоборот, то есть вот мы бы постоянно бились, так сказать, в двери российской власти, они бы нас не слышали, там прессовали. А тут вдруг бы нам открыли объятия и сказали: ребята, мы с вами, мы вас дружим, это было бы ложь. А, так сказать, на самом деле власть вела как носорог, так же, как и вела раньше, и сделала все, чтобы российский социальный форум сорвать, дискредитировать. И я должен сказать, что я оцениваю вот то, что происходило вот вокруг российского социального форума, как первый опыт массового интернирования гражданских активистов России. Интернирование, заранее как бы продуманные акции. Другое мое название, тоже, которое я пытаюсь внедрить, это то, что фактически это репетиция вот, переворота силовиков, ГКЧП-2, скажем так. Они репетировали, смогут они справиться или нет в следующий раз. И, в общем-то, репетиция прошла достаточно успешно. Это означает, что буквально за 2 месяца до российского социального форума приходили к активистам, которые собирались ехать, предупреждали, что мы знаем, что это есть. Это значит, что была периллюстрация электронной почты, периллюстрация телефонных разговоров, там, всего что угодно. Они следили за будущими участниками социального форума, и они говорили: вот мы, у тебя будут проблемы, не езди. Значит, часть людей они запугали. Потом, когда люди садились в поезда, они буквально приходили в вагон, и перед посадкой они людей задерживали перед посадкой. Значит, они знали, следили за этими людьми. Они знали, какой номер вагона они садятся, и там уже ждали при входе. Опять-таки, значит, это незаконная слежка и так далее и тому подобное. В этой операции были заняты тысячи работников правоохранительных органов и спецслужб. Вот масштаб этой операции.
Сколько сегодня организаций входит в социальный форум, Илья Пономарев?
У нас нету такого понимания, как членство фиксированного. В социальном форуме наши двери открыты, и любой человек или любая организация, которая разделяет его принципы, декларацию социального форума, она может принять в нем участие. Наша оценка, что в последний раз порядка 250-300 организаций в общей сложности прислало своих представителей в Ленинград. Но я бы хотел сказать одну очень важную вещь. Когда власти ведут против нас свою пропаганду и говорят о том, что вот оппозиция это нечто такое страшное, это экстремисты и так далее, они пытаются представить, что у оппозиции нету никаких конструктивных идей, что все, что мы способны, это делать бессмысленные митинги, которые не в состоянии ничто изменить, и это то, про что все время говорит та же «Единая Россия», когда к ним приходят вот обездоленные бабушки и дедушки, а им говорят: да, мы знаем, что жить плохо, мы тоже считаем, что жить плохо, но вот если вы проголосуете за нас, мы там в коридорах власти с кем-нибудь что-нибудь там можем сделать. Конечно, потом эти обещания забываются, но многие люди попадают вот на эту вот самую удочку и за них голосуют, их поддерживают. Когда мы готовили российский социальный форум, мы решили первый раз попробовать пойти путем не чистой конфронтации, а протянуть руку и сказать: господа, мы не согласны с тем курсом, который вы ведете, но давайте мы на открытой общей площадке проведем дискуссию относительно того, что же с этим курсом надо делать. И у нас есть наша позиция, мы готовы ее озвучить. Давайте ее представим людям, и пусть они будут выбирать, куда же дальше мы пойдем. И первоначально нам сказали: да-да-да, дискуссия это очень хорошо, это очень классно, это замечательно, собирайте всех. Именно поэтому мы стали собирать всех вот на этом самом стадионе, там свозить их вместе в Ленинград и так далее. А тогда, когда уже было поздно что-либо менять, начались массовые репрессии.
И через полминутки продолжим, Илья.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
И начались репрессии участников второго российского социального форума, говорит Илья Пономарев.
Да, то есть я хочу сказать, что власти показали, что им как раз нужны беспорядки. им нужны эти репрессии, им нужна эта самая нестабильность. Потому что они хотят предстать такими спасителями, что мы, может быть, и плохие, но мы гарантируем людям стабильность. А вот эти вот самые экстремисты на улицах, они расшатывают ситуацию, качают лодку. И все вот эти действия сейчас с Грузией и так далее, это нужно показать, что якобы Россия находится в кольце всевозможных врагов, внутренних и внешних. И только путинская команда в состоянии ее спасти. Это ложный выбор. Из двух зол нельзя выбрать лучшее. Это всегда будет худшее.
Илья, Лев Пономарев сказал, что это была как бы репетиция перед ГКЧП-2. Вы имели в виду, видимо, следующий год перед выборами, да?
Возможно. Я не знаю, когда это произойдет. Но они проверили. Это была тренировка. Тренировка. И они смотрели свои силы. Где мне? Они поняли, где-то у них они не хорошо умеют
делать. То есть, если, так сказать, оппозиция сорганизуется, выведет людей на улицы, да, в преддверии парламентских выборов, да, то может вот настать такое.
Да, конечно.
Такое,
ведь они ГКЧП-1 проиграли. Почему? Потому что они пытались интернировать, вот задержать лидеров, но не всех они задержали. Потому что поэтому люди вышли на улицы и были хорошо организованы.
А Илья Пономарев с этим согласен. И, кстати, как с вашим преследованием? Ваше дело сегодня в какой стадии находится?
Ну, сначала относительно преследований, в принципе, да. Я полностью согласен с тем, что сказал Лев, и я бы хотел обратить внимание на одну важную вещь. Вот, смотрите, Москва и Россия фактически живут как два разных государства. Москва закормлена здесь большое количество денег. Мэр Лужков фактически ведет умеренно левую политику, да, и даже все лозунги, которые он говорит, там, и против ВТО, и против там, приватизации и так далее. И таким образом, уровень социальной напряженности в Москве, а соответственно уровень социальной мобилизации в Москве, он на порядок меньше, чем в остальной России. И поэтому встает очень важная задача для оппозиции, что если делать массовые действия, то их нельзя сделать москвичи без регионов. И то, что отрабатывалось сейчас перед российским социальным форумом, это именно о том, как не допустить регионы собираться в одной точке. Как их разобщить, как повязать всех активистов у себя вот на местах, чтобы они не смогли не воспользоваться ни поездом, ни самолетом, ни машиной, ни автобусом и так далее.
Да,
дезорганизовать протест. Вот что было самое важное. И эта репетиция, конечно, получилась на славу. У нас 566 человек в общей сложности было задержано. И еще, по нашим оценкам, примерно 500 просто не поехали, потому что испугались возможных репрессий.
Но все-таки надо сказать, что, тем не менее, форум состоялся, там приехало около 500 человек, и в этом смысле еще бабушка надвое сказала, да, если что-то будет происходить, то это не значит, что у нас не получится.
Да, нет, безусловно, то есть, и приехало это больше людей, чем не приехало. Это говорит о том, что мы тоже, в общем-то, да, в этом смысле
чему-то научились,
работать умеем.
Да, работать умеем, и главное, научились.
Ваше дело как сегодня?
С моим делом ситуация обстоит таким образом. Когда оно рассматривалось непосредственно в ходе саммита, мы смогли добиться, что на процессе представители 18-го отдела управления по борьбе с организованной преступностью города Ленинграда признались о том, что они не в курсе, что такое закон о милиции, что они не учитали устав патрульно-постовой службы, что они действовали незаконно. Они это впрямую сказали судье. Судья, действуя, по-видимому, под четким указанием своего руководства, тем не менее вынесла обвинительный приговор. Мы подали апелляцию. Надо сказать, что очень многие именитые адвокаты города Санкт-Петербурга отказались в этом участвовать, считая дело абсолютно проигрышным. Меня защищал активист анархистских структур Санкт-Петербурга, тоже адвокат по образованию, и это дело мы выиграли. И сейчас прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга рассматривает мое заявление о возбуждении уголовного дела против тех сотрудников милиции, которые превысили свои полномочия, когда проводили это самое задержание. Я очень надеюсь, что мы сможем это дело довести до суда.
Этими делами всеми занимается другой еще один участник социального форума, адвокат Станислав Маркелов, президент Института верховенства права.
Да, у меня очень нестандартная ситуация. Дело в том, что я поехал на социальный форум, думаю, что я буду проводить вполне мирную работу, организовывать юридические правовые конференции в рамках социального форума. Вместо этого мне пришлось вести чисто профессиональную деятельность. И уже по итогам социального форума я могу сказать, что вот ваше определение признаков новой России надо бы немножко увеличить. Потому что новая Россия — это не только там, где ущемляются права оппозиции, это там, где не дается проявлению никаких форм социального протеста. Абсолютное большинство лиц, которые туда приехали, не были активистом политических организаций. Более того, многие не интересовались политикой вообще. Их интересовали определенные социальные вопросы, будь то льготы, ЖКХ и многое-многое другое. Но на них давили точно так же. И еще один очень важный признак современной новой России, с которым непосредственно столкнулись на социальном форуме, это то, что тайные ведомственные приказы, неизвестные всем гражданам России, имеют намного большую силу, чем все конституции и законы вместе взятые. Я не буду голословен, мне передали очень интересный документ. Это документы, основанные на директиве МВД России от 13 октября 2005 года, номер 941, и директиве ФСБ России от 29.10.2005, номер 968/861. Вот на основании этих документов я зачту буквально только один абзац. Провести предупредительно-профилактические мероприятия, усилить оперативный контроль за лидерами и функционерами сторонников движения антиглобалистов. При получении данных об организационной активности в Санкт-Петербурге сторонников движения антиглобалистов, другой заслуживающей внимания информации в отношении вышеперечисленных организаций, о подготовке и проведении ими акций в период подготовки и проведения мероприятий группы 8, принимать взаимодействие с другими правоохранительными органами, исчерпывающие меры по их предотвращению. В этом документе очень важно два момента. Первое. Антиглобалистов рассматривают как заранее некую, чуть ли не преступную, организованную преступную группу. Их ставят в этих документах в один ряд с ОПГ, с национальными диаспорами, против которых направлена деятельность правоохранительных структур. И вот антиглобалистов, которых надо бояться. И второй момент. Обращаю ваше внимание, что этим правоохранительным структурам предписывается принимать исчерпывающие меры по предотвращению любых акций антиглобалистов. Независимо от того, какие они будут, законные, незаконные, официально зарегистрированные, незарегистрированные, любые акции должны были быть предотвращены. И, собственно, так оно и получилось. После этих документов говорить о том, что вот эта вот волна политического давления имела частный характер перегибов на местах, не имеет никакого смысла. Эти документы общероссийские. Следовательно, всю борьбу с преступностью, всю борьбу с криминальными элементами на время проведения саммита отставили в сторону и боролись только с антиглобалистами.
Станислав, ну, документы, которые вы зачитали, ну, конечно, совершенно антиправовые документы. А как вы думаете, гарант Конституции, который должен все это отслеживать, это президент? Он
я
знает
за ним не следил. Я знаю, что вся огромная работа оперативных структур, по сути, выявилось возбуждение одного уголовного дела. Дело Ильи Пономарева уже перестало быть уголовным, это административное дело. Возбудили только одно уголовное дело в отношении Дениса Тихоцкого, которое тут же, буквально через две недели, было прекращено по реабилитирующим основаниям. Причем даже при постановлении, вынесении постановления о прекращении, ну, мы просто не знали, куда деваться, потому что прям в постановлении написано, что он задержан в трех разных местах. В трех разных местах у него оказывались то оружие, то поддельные документы, которые якобы были закопаны. И поскольку об этом говорят разные сотрудники милиции, дело вынуждено прекратить. Вот такая вот замечательная формулировка.
Ну, то есть получается так, что врач просто проверила, да, вот так вот, проверила. Пробный шар, так сказать, да? Mm-hmm. Такой вот тихий ход сделала, как вот в шахматах или в бильярде. Там пробный шар. Посмотрела, чем, ну, это может, да?
Поменьше нам бы таких пробников, я бы сказал так. И чтобы эти пробные шары потом не работали на других гражданах, мы сейчас действительно перешли в контратаку. То есть сейчас даже по одному этому делу, единственному уголовному, Дениса Тихоцкого, уже подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов по статье «Превышение должностных полномочий» и «Грабеж». Они успели еще и вещи себе
ограбить его.
Ну, так, что называется.
А мелкая деталь, да. Временно позаимствовать, как в армии
да,
говорят.
Да. И мы прекрасно понимаем, что это дело должно просто обрубить возможности применения таких мер в дальнейшем. Потому что, ну, нельзя определенную категорию граждан заранее выводить за грань закона.
А вот Лев Пономарев, вот вы сказали так, что не дается гражданам совершенно никакой возможности выразить социальный протест, да? Лев Пономарев, он организовал пикет в годовщину Беслана, да? Из-за этого он был арестован и 3 дня провел в заключении и признан, кстати, узником совести Amnesty International. Вот антизаконное решение,
Что-нибудь будете вы как-то оспаривать это дальше, вот, Лев Александрович, вот, Асмаркелу?
Нет, ну, конечно, да, да, бесспорно, так сказать. Во-первых, мы обратимся сейчас в Конституционный суд или Верховный, мы еще не разобрались, чтобы дать разъяснение закону. Дело в том, что закон достаточно четко написан, закон неплохой. Вообще говоря, это, конечно, можно там его еще рихтовать, но тем не менее неплохой.
А
чиновники,
да,
митинг и демонстрация. Но чиновники его трактуют абсолютно произвольно. И поэтому, по-видимому, необходимо еще какой-то документ, который разъясняет по пунктам, что они имеют право делать, что не имеют. Потом мы обратимся, уже обращение в Европейский суд подготовлено, в ближайшие дни выйдет.
Ну, к нам зашел вот из Воронежа, он приехал сегодня, он заглянул в эфир. Другой адвокат, еще один, Михаил Федоров, он как раз этот закон внимательно посмотрел, ведь не требуется разрешение на организацию пикета, а арестовать можно только, если вы активно противодействовали сотрудникам правоохранительных
органов. Ну да, вот они сфабриковали противодействие работникам лиц, почему его не было, очевидно.
Карен Ильич, дело в том, что я, Лев Александрович, в принципе, очень уважаю, ни раз не в эфире встречался, поэтому мне болезненно было это все это услышать и узнать эту историю. Но два слова я просто скажу по поводу так называемого пикетирования. Порядок уведомительный. Как я понимаю, там были соблюдены условия места, время и так далее. Извините, отказ, как я посмотрел, вот как я представляю, отказа такового нет в законе, не присутствует. То есть порядок уведомительный. Уведомил, проводишь. То есть это, ну, это мой взгляд пока. Но вы знаете, что меня больше поразило вот в этой истории. Дело в том, что я в интернете посмотрел когда, да, там наша, извините, известная статья «Неповиновение так законному требованию сотрудника милиции». Ну, извините, это, конечно, статья анекдотичная. В какой части? Она хорошая, с одной стороны, а с другой стороны, она ведь предполагает важнейшие критерии, которых я вот не вот первый возьмем позиция. Что должно быть предусмотрено? Во-первых, должен быть настойчивые какие-то требования сотрудников милиции. Я, конечно, не знаю Льва Александровича, но я знаю, интеллигентный человек, вряд ли он там будет, если культурно обращается и так далее. Вторая вещь. Должна быть законность основания этих сотрудников милиции. Вообще, если, как я понимаю, дело в том, что я знаю чуть-чуть по поводу «Эхо Москвы» эфира, да, вот, по поводу законности вообще вот этого сотрудника, руководителя, который был префектом, в принципе, да, который вот были законные. Второе, по поводу, важнейшая вещь предполагается, говорящая о том, что было явное неуважение к сотрудникам милиции. Ну, мне не верится, Лев Александрович, какие-то там мог правительные погоны там может оторвать кому-то.
Да ничего кому-то не было, человек пришел, то есть,
получается, да,
цветы
да,
возложить так,
вот именно,
к Соловецкому
камню. И плюс, самое интересное, ведь место-то святое, само место святое, поэтому то есть этих
оснований... И символично, что это там произошло, кстати.
Да, да, спасибо. Этих оснований.
Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Вы услышите очередной выпуск программы «Время гостей». Книга Серго Микояна «Анатомия Карибского кризиса» – плод многолетнего кропотливого труда в российских и зарубежных архивах, крупнейших библиотеках, в том числе Национальном архиве США – Национальном архиве безопасности при Университете Вашингтона, Библиотеке Конгресса США. В программу «Время гостей» приглашен автор книги Серго Микоян. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 4 октября в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортные и почтовые сообщения с Грузией. Санкции введены, несмотря на то, что в Москву вернулись российские военные, задержанные грузинскими властями по обвинению в шпионаже. Грузия намерена обжаловать в Международной организации гражданской авиации решение России о прекращении воздушного сообщения с Тбилиси. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Участники пакта обязуются распространять через СМИ информацию о фактах и причинах коррупции, а также о партийной принадлежности разоблаченных коррупционеров. С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. Военнослужащие будут восстанавливать в Ливане дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта с Израилем. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Бомбардировке подверглось здание, которое экстремисты использовали для производства и хранения оружия, сообщило израильское командование. В Тегеране сегодня проходят переговоры между высокопоставленным иранским представителем Алилой Риджани и секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Лариджани продолжает телефонные консультации с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Вчера Солана заявил, что время, отпущенное на урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, ограничено. Тегерану угрожают международные санкции. В Варшаве проходит ежегодное 11-е по счету совещание ОБСЕ по выполнению обязательств в сфере обеспечения гражданских прав и свобод. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте встречается в Белграде с премьер-министром Сербии Воиславом Каштуницей. Цель Понте Дель Понте должна прояснить, что именно предпринимают сербские власти для обнаружения и ареста бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в военных преступлениях.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – преследование участников второго российского социального форума. В программе участвуют лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, один из лидеров движения «Левый фронт» Илья Пономарев и президент Института верховенства права, адвокат Станислав Маркелов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33. Абонент «Радио Свобода». Давайте все-таки до конца разберемся вот с пикетами. Вот Льва Пономарева арестовали за организацию пикета, да? Федоров, адвокат Михаил, он тоже сегодня в передаче зашел в эфир к нам, из Воронежа приехал поездом, сейчас вот зашел, да. Вот он говорит, что закон, в законе указано, закон, то, что да. Разрешение на пикет не нужно.
Уведомите, да. Уведомляете и проводите.
Лев Пономарев, да. Значит, уведомил. Закон участник социального форума, преследуемый Лев Пономарев, он уведомил о том, что будет пикет. Сопротивление не оказывал, да?
Да, вот если мое... изначально получаешь, да. Нет, не оказал сопротивления, то само правонарушение не было. То есть, да. Вообще-то, Карен, вы знаете, как я почитал, что там судья, извините, вот я всегда вспоминаю
судья...
про судью.
А какая фамилия была? Судья, не помните, да? Забыли, да?
Забыл
сейчас. Да, она знаете, да. Что сказала? Не знаю, подтвердите вы это или нет. Вы, да, разрешение на пикет не нужно. Но вы, Пономарев, должны знать, в каком государстве мы живем. Да,
совершенно.
А было это, да?
Да, я бы несколько слов сейчас сказал. Здесь вот в чем проблема. Что абсолютно четкая установка есть у, так сказать, администрации города, прежде всего. Видимо, идет это прямо от Лужкова. У судей. Какую бы бумажку вот организаторы пикета или демонстрации не получали, кем бы она ни была подписана, если там написано, что уведомление не согласовывается, именно такая форма, то выходить нельзя. Закон это, незаконно, неважно. Вот судья прямо говорил, это не имеет значения. Вы это потом можете оспорить в суде. Мы, кстати, в суд подали уже, то, что оспорить это. У нас не было согласовано, понимаете, да? Но я говорю, это же противозаконное было, это не соответствовало закону, это не имеет значения, мы должны были подчиниться. Вот логика судьи, понимаете, это не только милиции.
У милиции еще понятно, это устанавливает логика. Новые правовые нормы.
Да, то есть это абсолютно как бы неправовая позиция, неправая точка зрения.
Что судья, я вот сейчас Станислав сижу, да, слушаю ваши очень умные и правильные разговоры, и как профессиональный адвокат я пытаюсь опираться на документ. В данном случае у меня тот же самый документ, о котором я говорил, вот эти самые директивы совместные МВД и ФСБ, где черным по белому написано. Период подготовки и проведения мероприятий группы 8 подразделением органов внутренних дел и органов безопасности принять дополнительные меры, направленные на недопущение каких-либо акций, имеющих негативный резонанс. Ну, кто определяет, негативный резонанс был или нет, понятно, что те,
тем
кто...
тем более, законный или незаконный.
Что те, кто не допускает эти акции. После этого вы можете очень много и долго рассказывать сотрудникам милиции или других правоохранительных структур о том, насколько правомерны их действия, но я думаю, что они скорее послушают директивы собственного ведомства, чем ваши очень хорошие комментарии.
Юрьевич, эти директивы имеют ведомственный характер. Вы не собираетесь их... опротестовывать, обжаловать в суде, ну, скажем,
собираемся, да? Но сначала мы должны доказать, что на основании действий этих директив пострадали конкретные граждане. Вот единственный конкретный...
Пономарев уже пострадал.
Нет, это не совсем. Вот этот документ был издан временно, как бы. Ясно, что это логика здесь общая. Но
документ был привязан именно к встрече, то есть надо просто форму, встрече группы
восьми. Набрать материал, да,
того, есть действительно уже готовый факт, это прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям. Это более чем важный факт, потому что здесь прямо указано, что человек был задержан в связи с участием в социальной
Андрей форме. Пишет, почти все митинги и пикеты оппозиции нещадно разгоняются ОМОНом, граждане боятся выходить на улицу, так как будут избиты. Отсюда пикеты так малочисленны. Елена пишет, святой Иоанн говорит, что из двух зол надо выбирать меньшее, а из двух добродетелей большую. Если бы сегодня Пономарев выбирал меньшее зло, он бы давно уже взялся за оружие. Послушаем Сергея из Санкт-Петербурга.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я смотрел на этот вот месяц назад, на этот вот, как вы выразились, так сказать, форум. Ну, откровенно, вы, наверное, пошли на заведомый проигрыш, вот согласившись играть, как бы, так сказать, на правилах, предложенных вот этой администрацией Матвиенко. Ну, они вам устроили такой этот, как раньше, помните, были такие городские, пионерские лагеря там, вы там кашу кушали, играли с чиновниками в футбол. Ну, откровенно смешно было это все. Вот. Ну и вот еще такая вот, как мне кажется, так сказать, на мой взгляд, ошибка. Я вот никогда не слышал, чтобы вот эти записные наши демократы и вот правозащитники как-то вступали действительно вот, ну, в той же карьере хотя бы. А напротив, передергивали факты откровенные. Поэтому, так сказать, народ, конечно, это не пойдет. Это будет, как, так сказать, маргиналы всегда выглядеть. Вот смотрите, Сыктывкар прошел, что там было там. В той же Карелии, практически во всех городах. Я не слышал, чтобы как-то вы вступились за уничтожение финского языка в Карелии. Вот. Была полная тишина. Вот. А в то же время...
Вот Пономарев и Алексеева ездили в Благовещенск, где им устроили такое там. Вы видели это, сюжеты по телевидению?
Сергей. Ну, я стараюсь не смотреть телевидение. Я
так поэтому вы ничего и не знаете, раз вы ничего не смотрите.
Ну, я сам смотрю. Я сам
телевидение. Вы говорите, что вот они вот то не делали, нет, то не делали.
Я очень хочу конкретно ответить. Да. Насчет вот прямо конкретно финно-угорских языков, сохранения их. В Удмуртии вот правозащитники занимаются сохранением этих языков. Значит, и мы, вот, движение за права человека их поддерживает и выносило этот вопрос даже на европейский уровень. Теперь по Карелии. В Карелии было привлечено внимание, огромное внимание общественности, и в этом смысле, так сказать, мы там, наши правозащитники там работали, там какой-то внесли вклад, но очевидно, что голос правозащитников на фоне огромного количества заявлений политиков, которые транслируются по радио, по телевидению, просто не был слышен. А когда никто не занимается этой проблемой, то этим занимаются правозащитники. И если, я даже не знаю, на какой стороне вы в Карелии, мне трудно понять, вы имеете в виду, так сказать, вот конфликт Кандапоги, на чьей стороне я не понял по вашему высказыванию. Но мы считаем, вот позиция правозащитников, что там виноваты прежде всего власти, виноваты милиция. Бесспорно, чеченцы, конечно, должны были, вот те, кто вот, совершили убийство, должны были привлечены к уголовной ответственности, но это должно было делать милиция вовремя. Но она этого не сделала, а потом, так сказать, фактически власти способствовали возникновению межнациональной там, так сказать, конфликта, и опять-таки в этом виновата власть, и власти должны были предотвратить вот межнациональный конфликт, который там произошел.
Они не могли там Мерседес один поймать, там сколько там разъезжало, ну, да, на Мерседесе.
Ну, да? Потому что это, да, все куплено. Да.
Конечно. Я попытаюсь ответить на первую часть вопроса и вернуть как бы дискуссию к социальному форуму. Понимаете, если это было бы, как вы сказали, пионерлагерем и играли бы чуть ли не в кошки-мышки с администрацией, то не было бы такого давления. Давление явно непропорциональному даже числу участников. Было видно, что любой социальный протест, в какой бы форме он ни проявлялся, он вызывает намного более жесткую реакцию, чем любая другая политическая активность. Националистов ли, активность ли каких-либо других групп. Просто власти очень сильно боялись проявления какой-либо активности. И даже то, что произошло там, это действительно являлось, я согласен с Ильей Пономарем, огромным достижением. Я это видел.
Нет, просто, может быть, человек не знает, что было. Он думает, что там играли футбол, это был пионерский лагерь. На самом деле, там было оформлено общероссийское движение защиты жителей общежития, общероссийское, которое получило название «Общага». Это был серьезный шаг к сплочению всех сил, которые защищают жителей общежития. Там был оформлен так называемый союз координационных советов. Это протестные комитеты, которые существуют сейчас в регионах России, как правильно говорил Илья Пономарев, здесь в Москве протестное движение слабое достаточно, да и в Питере, ну в Питере нет, в Питере оно существует. Так вот, создан так называемый СКС, он объединил 12, 20 20 регионов России, протестный комитет в 20 регионах России. Это тоже очень серьезный шаг, потому что сейчас мы договорились о скоординированных протестных действиях по всей территории страны. И именно этого боятся власти. Но здесь я еще один момент хотел отметить, вот по поводу Путина. Вот вы, значит, Карен, задали вопрос, а как же там Путин? Вот знал, не знал, там все остальное. Здесь вот очень интересный вопрос. Знал и не знал, и не знаю, но с одной стороны, вот государственный штаб по организации G8, вот это саммита, он работал в прямом контакте с нами. И там Элла Александровна Памфилова, которая в этом штабе как бы представляла наши интересы, она способствовала тому, что Матвиенко, мы договорились, и нам выделили на это был стадион. То есть, с одной стороны, власти как бы дали добро на это, и в этом смысле, так сказать, это все было в рамках определенного регламента. С другой стороны, появляется вот этот милицейский документ, в котором написано противодействовать всему, то есть противодействовать и тому, что было согласовано штабом. Возникает вопрос, значит, власти расколоты по этому вопросу. Вот это я абсолютно в этом уверен. И поэтому я не случайно говорю, значит, то есть люди, которые способствовали проведению вот этого форума, понимают, что он может помочь решить какие-то насущные проблемы страны, в том числе и общак там, и так далее и тому подобное, и навести порядок, по крайней мере, в регионах России. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что добить надо любую активность, гражданскую активность. Я думаю, что это будет обостряться. И когда я говорю, ГКЧП, вот эта борьба силовиков, так сказать, и людей более-менее, скажем, умеренных взглядов в окружении президента, эта борьба будет обостряться, и она может привести к государственному перевороту, когда будет политический, если будет политический кризис в 2007-2008 году.
А может привести все-таки, да?
Может привести, абсолютно в этом уверен.
Это, конечно, отдельная тема, но сегодня мы все-таки ее должны еще затронуть. Но послушаем сначала Алексея Шуралева из Москвы. Слушаем, Алексей.
Спасибо, Карен Владимирович. Это вновь я. Значит, я благодарен, что вы первые откликнулись на мою проблему. Но я могу заявить, что семейка Патрушевых и команда его ленинградская в ФСБ по-прежнему настаивает на моем выселении. Значит, позавчера они, значит, призвали милицию, которая устроила мне разгон, и еле выбрались оттуда, вытащив мои вещи.
Это тут... я просто поясню, Алексей был в передаче, да, у меня, да, да, и да, там, я на самом деле, там...
Приветствую всех, да, участников, и рад тому, что все-таки я могу еще раз говорить на радио. Нигде я не могу об этом сказать, только вот ведомство Пономарева Льва Александровича мне помогает. Спасибо ему огромное. Но могу только сказать еще то, что прокуратура главная в лице Вяткина Иннокентия Михайловича полностью тормозит это дело, то есть и дает мне полный, значит, фиаско в том, чтобы вот завтра должно состояться выселение, а через неделю посадка меня в тюрьму.
Ну, думаю, Лев Александрович сейчас, может быть, примет это к сведению, так что вы давайте с ним поддерживайте дальше связь. Это к тому, что преследуются, конечно, не одни только участники социального форума.
Пусть позвоните, да, мне, пожалуйста, в офис через час.
Да, через час позвоните. Много людей преследуются, и не участников форума, а обычных, простых людей. Вот из глубинки приехал Федоров, так там вообще, по-моему, совершенно беспредел там у вас, да, творится?
Не, ну не то, что вполне, я просто то, что у меня наболел, я, в принципе, поэтому... Ну, вы знаете, вот, вот в тезис, который сказал, что...
Я имею в виду, что не только по политическим мотивам преследуются люди.
Ну, а даже вот то, что изначально
тезис, который прозвучал... Выселяет из квартиры, как у Шуралева, да? Квартира нужна.
Вот, вот там не состоит никакой, да, политической, Карен, вот по поводу, да, первого даже вопроса, что голос правозащитника, да если не будет голоса правозащитника, извините, вообще о чем мы будем говорить? Самое печальное, что я как понимаю в этой ситуации, сейчас две позиции милиции. Вот в Карелии они не вмешиваются, смотрят, как там резня стоит, но это 100% неисполнение служебных обязанностей, за это уголовная ответственность. А с другой стороны, как я понимаю, при Льве Александровиче, они... превышает служебные полномочия, как я понимаю, если не было оснований, злоупотребления и так далее. То есть милиция получается как разменная карта. И вы знаете, самое печальное, я все равно, все-таки дело в том, что милиция имеет ко мне близкое отношение, я сам бывший сотрудник многих систем, вот в смысле служб. Это вот, приведу простейший пример. У меня друг есть корреспондент, ведущий Воронежской газеты, пьяный, ну чуть-чуть выпивший, идет по улице, его ловят, на него там пишут два рапорта, якобы он тоже сопротивлялся. Ему, значит, потом снова объявляют строжайшее наказание. И вы теперь сами понимаете, какие пишет выступления про это.
Недавно... Просто подловили,
да, его тогда. Да, ну просто им для статистики надо будет. Вторая вещь, извините, в райотдел. Вот мы говорим защита. Так я согласен, что надо защищаться. Вы заводите сейчас в Воронеж в райотдел милиции. Стоит автоматчик при входе, и все. И вы ничего не объясните. Я адвокат, чтобы дело войти. Я должен со следователем созвониться. Есть он, не есть он. Извините. А если нужно пройти к начальнику милиции, оспорить? У меня даже был анекдотичный случай. Я, кстати, его озвучил. Когда я ночью пытался вступить в дело в одной милиции, так мне мне, значит, дежурный сказал, вот сержант говорит, вынеси этого адвоката, срать дело милиции. То есть самая печальная ситуация, что вот прослушав вот чуть-чуть эту историю Льва Александровича, что и суд тоже, извините, суд, ей платят зарплату сумасшедшую, извините, она давала клятву судьи, почему она выносит такие решения и уже заранее предрешает, говорят такие фразы, да это дисквалифицировать надо, по идее, по этому основанию должны занять квалификационные комиссии, то есть судебную систему надо как-то встряхнуть, и чтобы она заработала в плюсе, и как тот орган, который стоит над всеми. Я согласен с вашим
дорогой
вздыханием.
Дорогой Михаил, да, судебная система за убийство киллера Солодника человек получил, ну, кто его, 22 года за то, что солдата искалечил. Вот этот, как его там,
да, 4 года.
4 года получил. Не, да,
Карен Владимирович, дело в том, что я пожестоил по этой по ситуации, могу много привести примеров. Простейший пример. У меня недавно закончилось, даже в Верховном суде прошло дело. Мой клиент убил, убил якобы майора милиции. Ему дали 18 лет лишения свободы. Я просто скажу одну фразу. Есть в этом деле преюдиционное решение мирового судьи, что в это же время, якобы, где он убивал, он ругался матом в присутствии двух оперов. Как можно в присутствии двух оперов убивать кого-то, извините? Понятно, да, преюдиция? То есть, получается, жестокие приговоры, получается. То есть, вопрос, получается, много козлов отпущения. И судьи у нас, как сказал председатель Конституционного суда, у нас не смелые сейчас. Это печальная вещь.
Я слушаю своего коллегу с большим вниманием, потому что, я думаю, каждый адвокат наболел, и он может говорить так очень долго, все программы. Но очень интересный момент, что, начиная с таких частных случаев, даже вот коллега, человек опытный, сразу подходит к тому, к чему пришел социальный форум, вот, ради чего он собрал. Систему надо менять. Вот это, собственно, основной вопрос, основная мысль, которая звучала действительно на самом социальном форуме, и именно поэтому он был так опасен для власти. И именно поэтому столько сил потратила власть на его недопущение, на то, чтобы он реально не прошел. Я не буду кидать грязи в сотрудников правоохранительных органов, они исполнители. Их без их желания поставили туда и заставили прессовать всю эту систему и всю эту ситуацию. Я понимаю, что им более привычно ловить преступников, а вместо этого они должны были ловить буквально бедных бабушек с авоськами, которые пришли протестовать против того, что у них отняли льготы. Но действительно отношение к антиглобалистам, вот по историческому аналогу, что оно мне напоминает, это отношение прежней советской системы к диссидентам. Их было очень мало, но советская власть их безумно боялась. Вот антиглобалистов по сравнению с мировым размахом антиглобалистского движения в России, ну, достаточно немного. По сравнению с Европой или Америкой, можно сказать, что это вообще тонкий ручеек по сравнению с океаном. Но так как их боятся, тот уровень противодействия показывает, что именно в антиглобалистах власти видят потенциальную силу.
Станислав, я с вами соглашусь, потому что, знаете, сотрудник милиции, он должен, он сам перед собой, он получает зарплату не только от государства, он выполняет долг. Я с вами соглашусь, он должен до конца отстаивать.
Я хотел тоже вот об этом сказать, да. То, что вот исполнители, они все-таки должны тоже сами как-то... Да. Я в метро спускаюсь, и стоят два сержанта и говорят, сегодня майор сказал 5 черных поймать. Вот он сказал, да, они пойдут ловить, понимаете? Сказал, да. Ну что они... А с другой стороны, а что, им увольняться теперь, да?
Короче, я приведу вам много примеров, чисто даже следователей, которые стояли, никого не подчинялись, они подчинялись закону. Я массу приведу примеров.
Есть честные люди.
Да. Дай бог такие.
Из-за чего вы ушли из милиции? Из-за честности. Вы трезвитель человек работал, вот ушел оттуда.
Нет, я следователем был, но я ушел, честно скажу, я не потянул, как милиционер, по большому счету, говорить, потому что тяжело было
милиционеру. Поэтому вас оттуда, поэтому и выдавили. Адвокатом стал человек. Вот теперь давайте обсудим за оставшееся время. Вот Лев Александрович сказал, власть как носорог, да? И мы говорим о преследовании участников социального форума как о возможной репетиции ГКЧП-2, что будет в следующем году. Маркелов говорил о том, что назревает новый этап борьбы. Вот что это будет за этап? Как будет вести себя социальный форум, ну, вообще, так сказать, если идет ли речь вообще о создании партии правозащиты, о чем говорил Орлов, приехав из Америки, да, что необходимо, партия правозащиты, она должна насчитывать около 1 000 000 человек.
Ну,
тогда дело сдвинется, Лев Александрович.
Ну, вот я бы так сказал, социальный форум — это движение социального протеста. И в этом смысле можно сказать, что основные, конечно, так сказать, вот, мотивы — это защита прав. Защита прав и свободы. В этом смысле можно сказать, что это такое правозащитное движение. То есть, но при этом оно, слагается из разных ручейков, скажем, из разных потоков. Вот я вам говорил, общаги, там. И вот сейчас к нам пришли крестьяне, кстати. Вот сейчас чудовищная проблема в России. Идет сельскохозяйственное рейдерство, рейдерство в сельской местности.
О, я делал об этом передачу.
Вот рейдеры, рейдеры ушли с промышленных предприятий, там как-то все утряслось, как-то разделили, кого-то где-то своровали, хотя это продолжается. И они бросились в сельскую местность, где вообще никакого сопротивления нет. И вот создан общероссийский такой крестьянский фронт, и они сейчас приходят тоже в социальный форум. Вот видите те направления, которые я уже перечислил. И это движение, все это идет снизу, очень важно. Там нет вождей. Там вот как сейчас она создается партия, вот там Касьянов объявил о создании движения, вот к нему там пошли какие-то люди. Там Каспаров объявил, это может быть и нужно, и правильно, но это все сверху. И это малочисленно, так сказать, я не знаю, дай бог, чтобы это было долговечно. Вот то, что происходит в социальном форуме, это снизу, без явных таких лидеров, и этот процесс достаточно медленный. Но я вот имею довольно большой опыт в строительстве общественных организаций, там за моей спиной там и мемориалы, и движение «Демократической России», и вот сейчас «За права человека», я чувствую, у меня есть интуиция, что из социального форума вырастает большое социальное общероссийское движение. Я думаю, что следующий наш шаг – оформление этого социального движения. А если это будет вот оформлено в рамках юридических, но именно как движение, вполне возможно, что именно на этой базе, и я бы хотел, чтобы возникла вот партия, которая на Западе имеет аналог, вот партии зеленых, это партия правозащитников, экологов там и так далее. У нас, может быть, экологов там будет немного, потому что я не вижу достаточно большого экологического
движения. Ну вот о чем Юрий Орлов и говорил.
Да.
Он говорил о партии правозащитников.
Но я хочу сказать, но этот процесс должен идти снизу и в рамках того естественного, так сказать, вот, ну, скорости, с той естественной скоростью, которая, так сказать, ну, присуща вот тем процессам, которые идут в России. Ни в коем случае это нельзя ускорять.
А как чувствует Станислав Юрьевич Маркелов, вот если этот процесс будет набирать обороты, да, и подойдет дело до создания партии, а власть почувствует, дело-то пахнет оранжевой революцией. А может ли здесь что-то произойти вот такое, что действительно вот это вот, то, что было в июле, в августе социальным форумом, выльется действительно не то, что в ГКЧП-2, а в серьезные полицейские, на какие-то методы, способы, и вообще, то есть накануне парламентских выборов что-то такое произойдет, очень серьезное, понимаете, власть просто сбросит маску с себя.
Я обращаю ваше внимание на реплику радиослушателя, который сказал, что это было несерьезно, это был пионерлагерь, и дело в том, что в социальном движении, в социальном форуме, у него вот эта вот несерьезность, вот эта черта якобы слабости, на самом деле оказывается силой. В отличие от всех вертикальных структур, имеющийся социальный форум основан на принципе сетевой демократии. И ни я, ни Лев Александрович, ни Илья Пономарев не может повлиять на то, как действуют социальные ячейки в Перми, в том же Воронеже, на Сахалине и где угодно еще. Более того, вторая его особенность – это не московское движение. Как раз в Москве меньше всего участников социального форума. Больше всего дает провинция. И самое главное, оно находится вне тех вершинных политических игр, на которых сейчас занимаются вот эти вот вершинные олигархические группы. Социальный форум не интересует или интересует только постольку поскольку. Какое время до выборов, как все это произойдет, во что это выльется. Идет просто естественный процесс самоорганизации социального движения, и широта этого движения такая, что внутри даже существует антиглобалистов такая шутка, что у нас все от А до Я, от анархистов до Яблока.
Но я-то думаю, что за вами внимательно следят. И если власть вот серьезно вами займется, чем может дело закончиться? Вот как вы считаете, Лев Александрович?
Не хочу ничего подсказывать власти. Я сказал, что была тренировка, так сказать. Вот не знаю, что они там задумали.
А сейчас есть некая лакмусовая бумажка по этой тренировке, которая явно провалилась, потому что нет ни одного дела, единственное уголовное дело тут же удалось прекратить. Мы начали контратаку, мы требуем возбуждения, и у нас есть все основания для возбуждения уголовных дел уже против представителей власти. И по этой лакмусовой бумажке мы узнаем, как власть будет реагировать на дальнейшие действия социального движения.
С другой стороны, совершенно очевидно, что вам нужна, конечно, довольно широкая народная поддержка. Давайте спросим у Владимира Александровича, вот из Москвы. Да, вот что вы думаете? Вот вы поддерживаете, например, вот, социальный форум оппозиции?
Знаете, я, чтобы систематизировать вышеперечисленные, хочу заметить, что в строго научном смысле прошедшие 10 лет представляют собой убедительное подтверждение того, что одной из причин сохранения или даже временного оживления так называемых пережитков прошлого, буржуальных, патриархальных, кулацких, басть и тому подобное, местнических, индивидуалистических, может быть, нарушений, характерных для общественных отношений социализма принципов социально-экономического управления.
Владимир Александрович, вы, короче, вы поддерживаете...
Я очень, очень коротко. Заинтересованность людей в результатах труда, соотношений личного, общественного.
А, ну вот это уже ближе к делу. Спасибо, да. То есть вот человек имеет в виду, что надо вам все-таки заинтересовать людей. Так, вашей борьбой.
Нет, мы никого не заинтересовываем. К нам,
люди надо заинтересовывать.
Поймите, мы ничего не организовываем. Это люди, которые потерпели в чем-то, да, нарушены права, они объединяются, а мы помогаем, ну, то мы, вот мы в Москве сидим, мы им помогаем. С другой стороны, мы сами такие же люди. Вот когда, ну, Беслан, вот я считал нужным поддержать, я организовал этот пикет. Понимаете, мы часть этих людей, мы не вожди. И поэтому здесь даже нет проблемы, как бы, вот заниматься, знаете, как иногда партийным лидерам говорят, подумайте о народе, там, включите это в программу. У нас нет этой проблемы.
Осталось
у нас
минута,
это все приходит снизу
минута,
из народа.
Кажу, под 15 секунд. Силы для борьбы у вас есть? Вы выдержите вот этот накал, Станислав Юрьевич?
Ну, пока держимся, а раз держимся, то значит прорвемся.
Ну, я хочу только пожелать, чтобы власть все-таки пошла на контакт с социальной формой. Потому что Льва Александровича, извините, я уже знаю несколько лет, и он не представляет ни своей внешностью, ни поведением этих партийных боссов, которых я видел в своей жизни.
Ну, это просто образ жизни, понимаете? Мне уже так много лет, что мне менять свой образ жизни было бы не к лицу.
А Елена, вот реакция на замечание Елены о том, что то он давно бы уже взялся за оружие. Да. Если бы...
Да нет, вот это неправильно. Вот все-таки здесь одна проблема есть. Я могу там, ну, три слова сказать.
В правом поле.
Я правозащитник. Задача, да, эта власть должна уйти. Она не хочет уходить в рамках выборов. Значит, она должна уйти в результате массовых, ненасильственных, мирных действий, акций. Вот это надо организовать и помочь.
В правом поле.
В правом поле, да.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, один из лидеров движения «Левый фронт» Илья Пономарев и президент Института верховенства права адвокат Станислав Маркелов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите программу о незнайке из цикла «Герои времени». Ведущий Петр Вайль. Писатель Николай Носов умер 30 лет назад, а его самый обаятельный герой, Незнайка, стал неожиданно актуален в России в 90-е годы с наступлением политико-экономических перемен. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21000.